Добрый день. Мы продолжаем наши встречи с протоиереем Александром Огенькиным, настоятелем Богоявленского кафедрального собора в Елохове, в Москве. Напоминаем нашим телезрителям, что отец Александр является также председателем Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения. Ну, во-первых, здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Извините, что сразу не поздоровался. И, как мы предполагали в предыдущей нашей передаче, поговорить сегодня о развитии церковного пения в России. Церковное пение сегодня. Вообще церковное пение за тысячелетия претерпело колоссальные изменения. Мы помним, что, получив его из Византии, люди пели унисонное пение, то есть было единогласие. Пели одну и ту же мелодию, одинаково, все вместе, не было многоголосия. Потом появились крылосы, как говорили, или клиросы, потом изменилось это слово, то есть два крыла пения. Потом появилась школа московская при Иване Грозном. Потом появились 17 век, когда начали преобразовывать, появилась новая система нотации. Появились многоголосные хоры. Потом 18 век партесное пение. Потом творчество. Почти все композиторы российские писали духовную музыку. В 20 веке все это развивалось и так далее. Мы имеем такую колоссальную палитру, мы имеем такое огромное наследие, что разобраться в нем теперь даже и профессионалу бывает не очень трудно. Что такое церковное пение сегодня? Вот, может быть, в вашем как бы мироощущении, понимании, это сохранение каких-то сугубых традиций или продолжение творчества?
Вы знаете, это изначальная традиция. Иногда, когда размышляешь, что такое пение, то приходишь к какой-то мысли такой свободной форме, да, что, наверное, это отражение райского существования человечества. Потому что человек начинает петь, когда ему хорошо на душе. Вот, когда человек поет что-то себе под нос дома, то ближние понимают, что он в хорошем настроении. И вот если мы берем основную, основополагающую нашу службу пасхальную, то она вся построена 100% на пении. Там практически нет чтения. И вся пасхальная седмица – это пение. Душа ликует. А воскресенье – это основа нашей веры. И, значит, пение – это основа богослужения. И мы знаем, что когда даже в Ветхом Завете Израиль, обретя ковчег Завета, да, вложив туда скрижали заповедями, ликовал. Алик – это наименование, древнее русское наименование хора. То есть пел. И царь Давид, когда переносил ковчег, скакал, как пишет Писание, и пел. И все богослужение ветхозаветное тоже было построено на пении и на игре особых музыкальных инструментов. Поэтому пение для человека – это особое состояние души, благостное состояние души. Поэтому, когда человек поет, он ликует, значит, он славит Бога. И вот развитие музыкальной традиции, оно берет свое начало все-таки от культового, религиозного служения. Поэтому очень большое значение пения, музыкальное сопровождение в нашей традиции без музыкальных инструментов, а построенном на хоровом пении – она одна из основных в православном богослужении. И какое пение, такое и внутреннее ощущение человека. В храме, где прекрасное, слаженное, гармоничное пение, человеку приятно находиться. И вот сейчас, в нынешнее время, в современное время, когда мы строим новые храмы, когда мы возрождаем жизнь в монастырях, когда мы возрождаем храмовое богослужение, хорошее, правильное, традиционное пение является одной из самых главных составляющих богослужебной и приходской жизни.
Вы знаете, однажды я изучаю наследие Державина в его архиве в Санкт-Петербурге и тогда еще в Ленинграде, нашел у него, есть у него одна из первых музыкально-эстетических трактатов в России. И есть потрясающая фраза, он даже дошел вот до чего. Он написал так: «Пение родилось вместе с человеком. Прежде, нежели лепетал, подавал он голосы». То есть еще не, мы же говорим, вначале было слово. То есть пока еще не научившись говорить, он подавал глас, то есть пел, не зная еще, как произносить слова. То есть, возможно, что пение даже раньше слова появилось.
Да, вот когда у нас рождается ребенок, мы замечаем, что он начинает издавать звуки довольно музыкально.
Да.
И каждый рождается уже с определенным заложенным голосовым диапазоном. Кто-то начинает сразу басом петь, кто-то на высоких звуках строит свои первые звуки. Поэтому в мир приходит хор, который составляется из множества людей.
Да, да. И вот понятие хор – это очень интересная вещь. Державин тоже говорил, хор – это глаз целой вселенной. Поразительно, что долгое время, столетиями, на Руси пели одинаково, как мы уже говорили, ну, вы это хорошо знаете, историю этого унисонного единогласия. Я застал еще живым Ивана Заволока, такого старообрядческого старца из Рижской Гребенщиковской общины, который издавал в Латвии в 30-е годы журнал «Русская старина». И, в частности, посвященный церковному пению. И вот он написал такую вещь. И унисонное пение, возможно, было единственной силой, которая связывала Древнюю Русь. Если представить себе 14 век, времена Дмитрия Донского, то есть ну, в Москве в определенное время, ну, условно говоря, 8 часов утра, например, да, начинается богослужение во всех городах одновременно. Воскресное богослужение, литургия. И все поют одну и ту же мелодию одним голосом. Это сейчас трудно представить. Одновременно вся Россия поет одно и то же одним голосом. Потом произошли изменения, стало многоголосие. Нужно ли нам возвращаться к старой традиции? Или все-таки мы вправе делать то новое, что к чему нас повело в истории церкви?
Ну, так как в нашем мире у Бога всего много, ага, то нужно сохранять и традиции, и развитие традиций тоже не оставлять. Поэтому этой работы, этого труда хватит на всех. И на сторонников древнего пения, и на сторонников многоголосного пения. Вот как наша храмовая архитектура русская богата различными направлениями, в храмовой архитектуре, в храмовом убранстве, также и пение. Вот, ну, наверное, тяжело себе представить, например, даже в Елоховском соборе, который в академическом стиле, в таком классическом стиле построен, основываясь на каких-то веяниях европейской архитектуры, украшен также и иконы, и живопись в академическом письме, или храм Христа Спасителя, да, расписанный в академическом письме. Если там строить богослужение только на древней традиции одноголосия, то я думаю, что это будет немножко некий диссонанс вносить.
Странно будет.
Будет довольно странно, искусственно. Угу. А вот когда это пение будет звучать в Успенском соборе Московского Кремля, да, это будет совершенно на месте. Или в древней обители преподобного Сергия, или в Савва-Старожевском монастыре. Вот, поэтому у нас храмов такое многообразие, и убранство настолько богато, мы видим в этом отражении богатство Божьего мира, что и богослужение может звучать по-разному в этих храмах. Но некая унификация, некий фундамент пения должен быть один у всех. Тот источник, из которого черпали вдохновение различные композиторы различных эпох. Вот когда мы столкнулись с проблемой создания некого универсального такого сводного хора из нескольких десятков детей из разных хоровых коллективов, впервые после проводя фестиваль в Елоховском соборе, у нас есть рождественский фестиваль зимний детско-юношеских хоров, вот, мы поняли, что построить единый гармоничный хор можно только начав приучать к какой-то единой обиходной традиции. Mm-hmm. Вот, и сначала это вызвало какое-то недовольство. Вот регентом разных детских хоров, которым мы раздали общий материал, мы четко указали, что вот эти тропари такого-то гласа в обиходе поются именно вот с такими-то остановками, с такими-то нюансами. Говорили, у нас на приходе немножко принято по-другому, у нас там в регионе принято по-другому. Но давайте выучим так, как вот мы предписываем, в одной обиходной традиции с одинаковыми нюансами. И мы сделали правильный выбор. Когда приехали все эти хоры для первой репетиции, то они сразу зазвучали, потому что они в едином стиле выучили этот нотный материал. И буквально быстро можно было сформировать 100-голосный, 200-голосный, 300-голосный хор, потому что все имели один и тот же фундамент. У себя в храме вы можете петь в той традиции, как вы уже привыкли, как вам нравится. Но вот в традиции сводного пения очень важен некий общий фундамент. И вот мы от этой традиции оттолкнулись, и у нас уже есть богатый опыт формирования сводных хоров.
Вы знаете, что сейчас многие поругивают Бортнянского, моего героя, одной из моих книг. Но дело в том, что он создал уникальнейший хор, придворно-певческую капеллу. Вернее, не он создал, но он достиг совершенства полного. 120 человек, ни одного женского голоса вместо женских голосов детские. То есть мальчики пели дисконты или дышконты, как говорили тогда. И вот этот хор, который Берлиоз называл небесным, он же никогда ничего подобного не слышал в Италии, как он писал. Да, даже в Италии, как он писал. Затем заложил основы на такие, что... На выставке в Париже в 1887 году пел сводный хор из 2500 голосов, которые специально привезли из России, и они пели, как вы правильно сказали, что-то более унифицированное. То есть они смогли спеться так, что они понимали друг друга, потому что в России есть много тенденций, так сказать, когда разные приходы поют по-разному. Мы испытали колоссальный кризис в 16-17 веке, когда было большое количество разногласий. Из-за чего потом очень много людей, которые писали о музыке, гневно возмущались, почему один поет так, а другой иначе, что нужно все это унифицировать. Создавались государственные комиссии, но так никто не пришел к единому мнению, а потом появилось многоголосие на итальянской ноте. То есть мы имеем право на творчество, да?
В рамках канона, да.
В рамках канона. Тогда скажите, пожалуйста, вот почему возникла необходимость создания Церковно-общественного совета при Патриархе Московском всей Руси? Ведь это же не случайная организация.
Ну, это было следствие уже в назревшей проблемы. Потому что в 2016 году, в конце 2016 года, наконец, смогло воплотиться вот общее чаяние. А мы по благословению святейшего патриарха Кирилла собрали, и люди приехали со всех практически регионов и из-за рубежа на первый съезд регентов и певчих Русской Православной Церкви.
Это знаменитый съезд, да.
Около 500 человек. Вот инициатива была, как раз исходила из тех регентов активных, таких неравнодушных, среди которых Алексей Александрович Пузаков, Варвара Волкова.
Руководитель синодального хора.
Руководитель Пузаков, синодального
хора. Ваш заместитель.
Сейчас, да, уже в совете мой заместитель, Варвара Волкова.
Ответственный секретарь.
Ответственный секретарь. Школа духовного пения при храме Московского университета, при храме Святой Мученицы Татьяны. И другие энтузиасты, очень активные люди, среди которых известные регенты, вот вышли с инициативой созыва такого съезда. И этот съезд состоялся, около 500 участников было приглашено, и приехало из разных городов и епархий. И одним из документов, итоговых документов, в котором было, в итоговом документе было отражено общее пожелание создать некий орган общественно-церковный, который бы занимался вот, проблемами и вопросами сохранения традиции русского церковного пения. То есть это был ответ, синодальное решение было ответом на общецерковную инициативу, которая родилась на этом первом съезде. Такой съезд назревал давно, более 100 лет прошло после того, как впервые тоже общероссийский съезд певчих и регентов был в рамках Поместного собора 1917-1918 года. Эта проблема общения, да, обсуждения общих проблем, она назревала еще с конца XIX века. Тоже из-за того, что была некая, появлялась некая разобщенность, устремленность к различным традициям, ну, вот, забвение основных традиций, проблемы клиросного пения, проблемы приходского служения, монастырского пения. Об этом говорили и в предсоборных комиссиях, и на соборе 17-го года. Угу. И вот впервые уже 100 лет не было такой возможности собраться регентам, хотя были некие семинары, встречи, конференции в Московской духовной академии, которым очень много внимания уделял отец Матфей Мармыль.
Угу. Да.
Вот, отец Михаил Фортунат из Лондона, из Франции. Вот. И вот итогом этой проблемы, этих исканий, да, попыток собрать некое сообщество, стал вот первый съезд регентов и певчих, и результатом которого явился и созданный синодальным решением с благословения святейшего патриарха Кирилла Церковно-общественный совет по развитию русского церковного пения при патриархе Московском.
Вот у меня есть даже слова, из которых произнес святейший патриарх на этом съезде. Он высказался подробно о необходимости охранения традиции синодального обихода. Вот цитата. «Если он совершенно, то есть синодальный обиход, совершенно исчезнет, если у нас забудут синодальное смогласие, это будет очень плохо. Я болезненно воспринимаю фантазии на тему восьми гласов. Этого делать нельзя». Что он все-таки имел в виду?
То, над чем работали в Московском синодальном училище, где был знаменитый Московский синодальный хор, который возрождает как раз и с самого начала Алексей Александрович Пузаков, эти незыблемые сокровища, да, русского пения, традиционного, вот этого единого унифицированного обихода в строгой традиции, которая черпает свое начало с древнего византийского, потом русского пения. Потому что это тот фундамент, на котором строится все, вот с чего мы начали наш сегодняшний разговор. Этот обиход должен быть как азбука. Ведь mm-hmm. когда человек приходит в школу, ему дают букварь, он учит такие банальные буквы, банальные выражения, там мама мыла раму, начинает складывать слоги, потом уже получает навык читать и складывать слова в предложения. Также и в музыке. Еще в свое время Пифагор считал музыку, гармонию частью философии, да, и частью математики. Поэтому это основы, это основной язык такого музыкального общения. Это алфавит. Обиход – это алфавит, можно сказать.
Вот в истории России был такой момент, когда Дмитрий Степанович Бортнянский, композитор церковного пения, ну, в том числе и светского, был назначен императором, главным цензором всех издаваемых в России духовных нот. Он даже сочинил общегосударственную литургию, которая должна была бы исполняться во всех храмах. Это не очень-то произошло, это был какой-то очень короткий период времени, но не ужилось. Не будет ли унифицирование или создание единой системы чем-то похожим на то, чтобы вот все-таки ввести, ни в коем случае не употребляя слово «цензура», но какую-то, ну, рамки, которые, может быть, не всегда оправданы?
Да нет, ну, я же уже тоже упомянул, что в рамках канона.
В рамках,
Да, вот для нас канон – это закон, да, некое правило, некий эталон. Вот для нас классический обиход – это некое эталонное пение. И на основе этого эталона возникают и местные традиции, которые совершенно свободно и гармонично существуют. Например, обиход Киево-Печерской лавры. Угу. Это становится уже некой классикой монастырской. но вот под влиянием такого местного такого менталитета. Обиход Троицы Сергиевой Лавры, московский обиход, петербургская манера пения. Это все сосуществует, но фундамент, основу, как некая рама, да, у автомобиля рамного, на который можно навесить разные детали, у всех традиция, основа одна. Вот это некий музыкальный церковный канон.
Вот на сайте вашего церковного общественного совета при Патриархе по развитию русского церковного пения есть разные разделы. Я обратил внимание, что как бы различия производятся между архиерейскими хорами, монастырскими и приходскими. Это связано с качеством и количеством или с чем?
И с качеством, и с количеством, потому что сейчас появились такие тенденции очень печальные. Конечно, мы понимаем, что нужно экономить приходские средства, но во всем должна быть мера. Вот, например, на многих приходах сейчас, особенно в регионах, в областных приходах, в деревнях, конечно, есть трудности, но появляется традиция пения одного человека за богослужением, одного певца на буднях.
То есть священник служит, а один певец подпевает?
Да, один певец поет. Да. И часто нет даже оснований для такого. Ну, просто чисто экономия средств. Все-таки мы строим на определенной гармонии свою традицию пения. И эти песнопения, которые поются, да, на... Тогда, если ты один поешь, пой тогда одноголосное пение, знаменное пение. А то у нас пытается многоголосие петь одним голосом. Угу. Вот. И человек там скачет по этой мелодии где угодно. И такое пение у прихожан не вызывает желания приходить и оставаться в храме. Вот. Иногда приходишь и думаешь, ну, надо, наверное, уже уходить, потому что невозможно уху иногда воспринимать такое пение. И есть понятие приходского богослужения, когда ты можешь построить и на пении трио или на пении квартета богослужение. Но это невозможно при соборном богослужении, при архиерейском богослужении. Там уже хор должен быть сформирован из нескольких партий, нескольких голосов, чтобы это звучало так значительно. Да? В монастыре есть некая традиция монашеского пения, вот, обихода монашеского, там соловецкий обиход, есть валаамский обиход, Киево-Печерский, о котором мы говорили, обиход Троицы Сергиевой Лавры. В обителях складывались традиции, в женских обителях свои традиции пения, в мужских монастырях свои традиции пения. Поэтому это как драгоценные камни вот, в некой оправе. Мы знаем, что у Бога множество различных прекрасных драгоценных камней. И каждый по-своему дорог. Также и здесь, в некой музыкальной оправе, да, есть разные камни, которые каждый ценен и значим.
Скажите, я нашел информацию о том, что проводится подготовка к проведению второго съезда регентов и певчих Русской Православной Церкви, который произойдет в 2019 году. Произойдет?
Мы надеемся, да, что мы опять с большим удовольствием соберемся. Кстати, первый общий, как бы международный, потому что были делегаты из разных стран, и мастер-классы, вот тоже сейчас вспомнить, были мастер-классы представителей санкт-петербургских музыкальных школ, из Киева мастер-класс отец Дмитрий Болгарский проводил замечательные мастер-классы, Кедров из Парижа проводил представитель знаменитой династии Кедровых.
Регентов и балалайщиков.
И все вот это многообразие было показано участникам съезда. И вот этот первый съезд дал начало на местах тоже и нашел поддержку инициатив проведения съездов регентов и певчих. И вот в прошедшем году я участвовал как гость уже во втором съезде регентов и певчих Северо-Кавказского региона в Пятигорске, в Минеральных водах. проходил этот съезд. Очень активный регион, с очень глубокими собственными традициями. Вот. И вот эти инициативы дают возможность на местах уже готовиться и готовить вопросы или те проблемы выносить на обсуждение, которые мы могли бы обсуждать уже на втором съезде, на международном съезде. Но ведь мы еще будем собираться этим полным составом общественного совета, церковно-общественного совета по развитию пения, в который входят представители многих регионов и зарубежных приходов и епархий.
Ну что же, надеемся, что деятельность Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всей Руси по развитию русского церковного пения будет развиваться, и это будет не только второй, а третий, четвертый и пятый, и вообще создаться некое сообщество музыкально-певческое, которое по-настоящему продвинет вперед. Трудно сказать, в каком направлении, но я думаю, в направлении не только вширь, но и вглубь нашего церковного пения великой, замечательной русской певческой традиции. Спасибо вам огромное, отец Александр, за то, что вы нам подробно об этом рассказали. Напоминаю также, что у нас в гостях был протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове, в Москве, который является также председателем Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения. Спасибо, отец Александр, за обстоятельную беседу. Всего вам самого доброго и вашему церковному совету.
Спасибо.